Итак, мы продолжаем еще возвещать о чудном рождении Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. И мое желание сегодня прочитать текст Священного Писания, который вы хорошо знаете и читаете. Вот, но как-то Господь положил еще раз на сердце поразмыслить так, как будто бы я его никогда не читал и первый раз прочитал, чтобы еще раз вникнуть в эти истины Священного Писания. Евангелие Луки, 2 глава, с 15 по 20 стихи. Евангелие Луки, 2 глава, с 15 по 20 стихи. «Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешивши пришли и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях, и увидевши же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце этом. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было». Вот такой текст Священного Писания я прочитал. Я уверен, что вы абсолютно все много раз читали этот текст и хорошо знаете его даже наизусть, некоторые из вас. Итак, последствия рождественского богослужения ангелов. Это было первое рождественское богослужение, посвященное рожденному Господу Иисусу Христу. И это рождественское богослужение происходило не в великолепном дворце или храме, оно происходило на Вифлеемских полях. Это рождественское богослужение происходило, лучший хор, который существует во всей нашей вселенной, это хор ангелов небесных, который воспевал хвалу и славу нашему Господу. С этим хором, я абсолютно уверен, не может сравниться ни один самый профессиональный хор самых великих артистов здесь на земле. Кто был проповедником, спикером? Ангел Божий. А кто были слушатели? Простые пастухи. Вы можете представить сегодня нечто подобное, чтобы самый знаменитый хор и вдруг собралась в аудитории какие-то простые пастухи, где-то там в пустыне вызвали вот в этих одеждах ихних таких. Вот. Да это неправдоподобное, это невероятно. Почему? Потому что эти люди сказали, они же никогда не смогут оценить наши таланты. Они никогда не понимают ничего в музыке. Но вы знаете, что Рождество Иисуса Христа заключается не в понимании музыки, других вещей, а заключается совершенно в другом, насколько слово о рожденном Господе воспринимается этими человеческими сердцами, этими слушателями, которые слушали. Так вот. Как вы думаете, для чего христиане собираются на богослужение? Почему Писание так серьезно повелевает членам поместной церкви и говорит, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай? Заметьте, оно не говорит, не будем оставлять собрание где-то в других церквах, там, в Иерусалиме, или в Багдаде, или там в Стокгольме, или еще где-то. Но Писание говорит, не будем оставлять собрание своего по месту жительства, по месту членства, там, где вы состоите. Вы знаете, всякое Божье дело, которое совершается Господом, оно имеет конкретную цель. Вы можете сказать, что я вот читал Слово Божье, и я нахожу, что у Бога очень много бесцельных дел, можно было бы и не делать этого. Это совершенно не нужно, это просто Богу нечего было делать, Он и сделал это. Вы можете найти нечто подобное? Нигде, никогда и ни разу, потому что все, что делает Бог, оно имеет конкретную, ясную целенаправленность. Конечно, вы скажете, все для Божьей славы, все во благо нам. Оно так и есть. Апостол Павел пишет Тимофею, что все Писание богодухновенно, полезно. И там он заканчивает то, что мы как очень мало употребляем и обращаем на это внимание. Мы обычно говорим о том, что это наставление, обличение, вот, поучение, это слово Божие. Но, опять-таки, для чего, какая целенаправленность именно в этом, что Писание нас наставляет, учит, обличает, для чего? Помните, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Вот оно, Божья целенаправленность наших богослужений, наших поучений, наставлений. Вот она, конечная цель наших собраний, наших общений, каждое из этих мероприятий, каждая прослушанная проповедь обязательно к чему-то нас обязывает. И если вы побыли на богослужении, которое вас ни к чему не обязывает, если вы прослушали проповедь, которая вас ни к чему не обязана, вы потеряли время, вы впустую провели время. Почему? Потому что Божье дело, оно целенаправлено. И если оно вас ни к чему не обязывает, то вы с таким же успехом могли бы пойти где-то там в кинотеатр, или в театр, или на стадион, и там провести время. Оно вас ни к чему не обязывает. Но в Божьем деле так не бывает, дорогие мои. Мы присутствуем на собрании для того, чтобы там прослушать, восхищаться талантами и тому подобное. И поэтому, дорогие мои, если наше пребывание в Доме Божьем ни к чему не обязывает, это напрасная потеря времени. Теперь понятно, почему так многие редко посещают богослужения, потому что они знают, что посещение их к чему-то будет обязывать, потому что, слушая Слово Божие, оно к чему-то их обязывает. А так лучше потом сказать: ой, я не был на собрании, я не знал и тому подобное. То есть свалить вину: я не был, я не слышал, я не знал. У нас очень много есть таких умных людей, которые в случае чего они говорят: а мы не знали, а мы не были. А вы знаете, что незнание закона не освобождает от исполнения закона? Вы не слышали такого? Более того, даже грехи, которые мы делаем по неведению, по незнанию, они остаются грехами, за которые нужно было приносить особые жертвы за согрешивший по неведению, по незнанию. То есть мы говорим ненарочно. Мы слышали сейчас там, что были города в Израиле, куда мог бы убежать человек, который совершил какое-то преступление ненарочно, не специально. Так вот, дорогие мои, первое рождественское богослужение ангелов на Вифлеемских полях имело потрясающие последствия. Вы никогда не восхищались тем, как восприняли и какую ответственность восприняли на себя пастухи, побывав на этом богослужении. И эта реакция их, эти последствия, вот уже воспринимаются на протяжении 2000 лет всеми теми, которые самым серьезным образом относятся к богослужениям, на которых они бывают, к слушанию проповедей, которые они слушают. Это не только пастухов касается, это касается всех нас. Вот оно что. Потому что центральной частью этого богослужения являлось Слово Божье, проповедь о Христе, то есть проповедь Слова Божьего. И следующее, что было на этом богослужении, это восхваление того, о ком проповедовал ангел. Не природу они воспевали, не звездочки там или еще что-то другое, а они восхваляли и воспевали рожденного Спасителя. Посмотрите на содержание этой песни. «Слава Вышних Богу! На земле мир! В человека благоволение!» Вот она, важнейшая часть. Для чего нужно было проводить эти богослужения в присутствии пастухов? Так вот, дорогие мои, цель богослужения какая? Пастухи не остались безучастны. Они уразумели что-то, они уразумели и увидели то, к чему призывало их пребывание, их посещение этого богослужения. Но ведь не было прямого повеления, вы нигде не видите, чтобы ангелы их к чему-то призывали, чтобы ангелы им что-то повелевали. Но принятие Слова Божьего, которое возвещал им ангел, оно производило перемену в их сердцах, оно сделало их действенными, оно сделало их способными понимать конечную цель. Смотрите, если мы говорим, что не было никакого повеления, то как вы объясните 12 стих? Для чего вы думаете, ангел сказал, и вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях? Для какой цели? Просто так себе для красного словца, или больше нечего было ангелу сказать, и поэтому он говорит, вот вам знак. Как вы думаете, для какой цели Бог явил звезду на далеком востоке для этих волхвов? Ведь никто не повелевал этим волхвам оставить все и идти в Иерусалим, чтобы найти младенца и поклониться ему. Для чего был дан этот знак? Так вот, первое, на что я обращаю ваше внимание – из того, что мы прочитали, решительность пастухов. Замечайте особенность. После того, когда ушли ангелы на небо, они говорят друг другу, сказали друг другу, сказали друг другу. Что это значит? Это значит их полное единство, то, что Божий Дух объял эти сердца. Они были наполнены одним желанием, одним стремлением. У них была одна цель. Заметьте, они сказали друг другу, и что? Некоторые говорят, да, бросьте вы. Ни одного возражения, ничего. Полная гармония, где Божий Дух в сердцах живет, полная гармония, то ли это семья, то ли это церковь. Вот что должно царить. Абсолютная гармония после того, когда в действительности люди выслушали и приняли Божье Слово. должна быть гармония, потому что Дух Святой не может он противоречить сам себе. Ведь это же церковь, а все, что в церкви происходит, это все для созидания церкви, для устройства церкви. И не может же быть так, чтобы одному Бог дал желание, чтобы он устроял тело, и этот же Дух Святой другому дал, дал возможность разрушать это тело. Вы можете допустить подобное? Конечно, нет. Так вот, друзья, все они действовали после этого богослужения, они все действовали как одна семья, как одно целое, как один организм. То есть их сознание было сознанием под впечатлением от увиденного, от услышанного. И они действуют как одна семья. О чем это говорит? Это говорит, что пастухи очень внимательно слушали Слово Божие. Пастухи очень внимательно воспринимали те слова, которые пели ангелы небесные. И поэтому их совместное желание пойти в Иерусалим говорит о том, что слова ангелов были для них неоспоримой истиной, абсолютной истиной и абсолютным авторитетом. Так вот, посмотрите, они совещаются друг с другом. Заметьте, что их совещание не было совещанием сомнения. Посмотрите, как здесь написано, после того, когда ангелы отошли на небо, они говорят друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, так ли это, как говорил нам ангел. Я не так прочитал, да? Если бы было так написано, тогда вы могли бы сказать: да, ангелы, люди, поэтому они, конечно, засомневались, то ли это так. Нет, дорогими, они говорят с глубочайшей верой, с глубочайшим желанием пойти в Вифлеем. Для чего? Для того, чтобы увидеть то, что, о чем им возвестили ангелы. У них никакого сомнения не было в том, что то ли так или не так. Вот почему они советуются. Они не говорят, мало ли, что там ангелы наговорили. Вот оно, братья, дорогие сестры, удивительное их совместное совещание, это совещание единства и взаимопонимания. Конечно, мое желание и молитва о том, чтобы и наши совещания, которые мы проводим, чтобы это в действительности были совещания не сомнения, а совещания единство и взаимопонимание, которое имели пастухи в свое время на полях Вифлеемских после богослужения. То есть это было совещание полного доверия Богу. Откуда вы скажете такое? Так читаем, написано, что они говорят, ведь перед ним выступал не Бог, а перед ним выступал ангел. А пастухи говорят о том, посмотрим, о чем возвестил нам Господь. Вот что оказывается. Пастухи, несмотря на свою неграмотность, несмотря на свое низкое социальное положение, они восприняли проповедь ангелов и пение ангелов как проповедь самого Бога. Вот откуда у них полное доверие и полнейший авторитет. Поэтому я хотел бы сказать, нам нужно научиться проводить наши совещания, на которых бы провозглашалось наше полное доверие Богу и взаимопонимание. К сожалению, очень часто наши общения больше бывают похожи на провозглашение моего личного мнения. Я так понимаю, я так научен, А у нас вот так проводилось, и поэтому мне никакого дела нет, как ты понимаешь. Скажите, это содействует духовному объединению, это содействует созиданию тела Господнего, или каждый из совещающихся пытается утвердить свое мнение и свой авторитет, невзирая на то, что это производит разделение. Они приняли решение. Это поразительно. Почему? Потому что они были пропитаны Божьим Словом. Поэтому они тут же принимают удивительное и полное согласие, решение своей жизни. А где же забота о стадах? Да, они приняли решение, а потом они пошли, и потом один из них говорит: слушайте, так мы же забыли о стадах, так надо же кому-то вернуться. Они не говорят о том: ну знаете что, мы все хотели бы пойти посмотреть, ну вот наступит день, мы завтра пойдем в Вифлеем, мы договоримся, наймем как кого-то из людей, которые бы могли бы прийти сюда, которые бы остались бы здесь с нашими стадами, и все, потому что мало ли что случится, и после этого мы потом пойдем и посмотрим. Абсолютно нету. Я поражаюсь этому, дорогие. Может быть, для вас это ничего не значит, но когда я вам сказал, когда я решил этот текст прочитать так, как будто бы я его никогда не читал, вы знаете, я просто удивился о том, насколько они были решительны, когда они восприняли Слово Божие как единственный авторитет своей жизни. Их ничего больше не интересует. Почему? Вот он младенец, вот он Спаситель, который родился. А вчера интересно немножко разговаривал с братом Пихаем, он мне говорит: ты знаешь, я в одном месте задал вопрос о том, что такое Рождество, и там и говорили, и то, и другое, и Jesus loves me, и другие, все говорили. Но интересно, когда вы читаете Писание, и когда Писание говорит о Рождестве Иисуса Христа, то каждый раз... Ну, например, скажем, читайте Евангелие Матфея, 1 глава. Как Бог говорил Иосифу о том, что Мария кого родит? И вы помните, она написала: «Он спасет людей своих от грехов». Вот оно назначение. Он спаситель, он спасет. Сегодня, когда мы говорим с многими даже христианами, они не понимают, от чего же он спас? От чего нам нужно спасаться, когда мы сегодня говорим людям неверующим, что вам нужно спасаться, для них не доходит. А от чего спасаться? От чего спасает Господь? И нигде вы не найдете о том, что да, потому что Мария родит младенца и Иисуса, потому что Иисус сильно любит вас. Даже Евангелие 3:16, заметьте, говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий, что? Не погиб». Вот оно что. Это Спаситель пришел в мир. Это Тот, Который спасет от грехов. Это Тот, Который освободит от власти греха, освободит от власти сатаны. Вот что это значит. И поэтому, когда мы рассматриваем в этом контексте, тогда, естественно, спасение абсолютно превыше всего. Тогда все материальное, земное, как бы оно ни было велико, оно абсолютно не имеет никакой ценности в сравнении с тем, что мы имеем во Христе Иисусе. Вот почему они были так решительны. Братья, дорогие сестры, когда Божье Слово наполняет нас, наше сознание, тогда у нас решительное желание, тогда все остальное не имеет никакой ценности. Ну, например, возьмите Когда-то пророк Исаия увидел небо отверстие, и когда увидел всю эту славу, которая наполняла храм, когда он все увидел, когда он увидел, как там совершается служение, что святые херувимы летают вокруг Божьего престола, абсолютно чистые, абсолютно безгрешные, но они не смеют поднять лице свое, они закрывают двумя крылами свое лицо, они закрывают двумя другими крылами свои ноги. Хотя это существа безгрешные. Почему? Потому что они осознают в том, что они в присутствии того, кто в действительности является абсолютно чист, свят. И когда Исаия это все увидел, вы помните, он пал как мертвый. А потом, когда Господь говорит, что нам нужно послать посланника, он не говорит: слушай, Исаия, я тебя очистил, все, и ты теперь будешь. Нет. И вы помните, Исаия говорит: вот я, пошли меня. А почему ты, Исаия, не сказал: слушай, знаешь, я надо пойти домой с женой посоветоваться. Не дай Бог, если я что-то без ее решения приму, это будет скандал в доме. Нет. Все остальное не имеет ценности. Бог говорит. Слово Божье наполняет сознание этого человека. Оно вечно, оно живо, оно производит перемену. И поэтому, когда Господь говорит: кого нам послать? Исаия тут же, не задумываясь, он отвечает: вот я, пошли меня. Вы видите, что делает Божье Слово? Вы видите, что когда мы самым серьезным образом воспринимаем то, что Господь говорит нам, независимо от кого, но это Божье Слово, если оно провозглашается, и мы наполняем им свое сознание, дорогие мои, у нас появляется смелость, у нас появляется решительность, у нас появляется полное желание. Это не то, что вам рассказали какой-то там такой слезоточивый пример там, да, и все прочее, и вызвали у вас слезы, и все. И вы, ой, вы тогда решили действовать. Но как только прошел вот этот ваша сентиментальность, когда она кончилась, и кончилось ваше желание, и кончилось ваше послушание и посвящение. Почему? Потому что все, что человеческое, оно временно. Как часто бывает, когда кто-то приедет, новый человек, и вдруг он так говорит, и у вас такие желания возникли: ну, с этого дня все, я приду домой, и я теперь буду новую жизнь вести, теперь я буду служить Господу, я буду посвящать свое время. Но этот человек уехал, вы пришли домой, и опять все началось сначала. Почему? Потому что это не под воздействием Божьего Слова, а под воздействием человеческой психики, которая надавила на ваше сознание. А сегодня очень много психологов, которые хорошо знают, как можно давить на человека, чтобы выдавить у него то, что ему нужно. Но как только все это кончилось, все становится на свои места. Вы становитесь таким же жадными, скупыми, таким же безвольными, таким же ленивыми, как и были до этого времени. Почему? Потому что Слова Божьего нету в этих людях. Но когда Божье Слово наполняет ваши сердца, совершенно иная картина. «Вот я, пошли меня». Господь говорит: ты следуй за мной, что тебе до того? Оставь мертвым хоронить мертвецов своих. Помните, когда этот человек говорил о том, что: Господи, позволь мне пойти отца моего похоронить? Нет. Когда пророк бросил милость свою на другого человека, который пахал там, у него было 12 пар волов, и он был при последней паре. Смотрите, когда он бросил, что он делает? Решительно берет, заколол эту свою пару, этот деревянный плуг, которым он пахал, он его порубил, все, и он устроил пир. Да, с этого момента он следует за Господом. Вот что показывает нам сегодня ученики, что показывает нам сегодня эти пастухи на полях Вифлеемских. Вы помните тех людей, которые один человек приглашал на ужин? Это 14 глава в этой же Евангелии от Луки. Прочитайте там. Он их приглашает на ужин. Один говорит, я купил землю. Другой говорит, о, я купил 5 пар валов. Третий говорит, ну, у меня-то особая причина, я вот женился. Да, и поэтому, конечно, как же, если только женился, как же тут посвятить свою жизнь для Господа и следовать за Господом? Конечно, нет. Почему они отказались? Потому что для них было совершенно чуждо то, куда приглашал их этот человек. Это не их стихия была. У них свой стиль жизни, у них свой менталитет. Они мыслят о земном, они живут материальным, земным. А то, что этот человек ей предлагал, оно их не касалось. Вот оно что. Эти люди совсем обесценили доброту доброго человека. А пастухи оценили, потому что Господь сказал, вам рожден Спаситель. И они понимали этого. Пусть Господь поможет нам и научит, потому что время наше вышло. Если Господь продлит нашу жизнь, мы еще в следующий раз дальше продолжим эту тему, и мы посмотрим усердие пастухов в выполнении их решения. Можно иметь самые добрые желания, но при этом палец об палец не стукнут, потому что нет усердия. И, наконец, самое важное – результаты посвященности пастухов. Это то, что мы посмотрим в следующий раз. И сейчас мы помолимся нашему Господу. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божие, благодарим Тебя и славим Тебя, и превозносим Тебя за то, что Ты не возгнушался падшим грешным человечеством, которому и мы принадлежали, все и мы принадлежим. Господи, Твое величие и Твоя слава нисколько бы не уменьшилась, если бы Ты все свое творение отдал бы в одно вечное мучение, потому что мы восстали против Тебя, потому что мы отвергли Тебя. Но Ты, Господи, доказал свою любовь в том, что Ты пришел для того, чтобы спасти нас от вечного мучения, спасти нас от власти греха, спасти нас от власти дьявола. О Боже наш! И тем более Твое спасение, какой ценой Ты, Господи, дал нам это спасение? Ценой жесточайших страданий, пыток, унижений и смерти. Господи, научи нас сегодня ценить Твою доброту. Помоги нам сегодня, слыша Твое Слово в действительности, принимать наши решения, которые бы созидали Церковь, которые бы были бы решением гармонии и взаимопонимания. Господи, научи нас видеть в Твоем Слове как единственный авторитет, как жизнеутверждающую силу. Помоги нам, Господи, ведь вся эта жизнь скоротечна. Господи, придет время, каждому из нас придется предстать перед Тобою. Эта жизнь как пар. А то, что вечно, это Слово Твое, оно вечно. Поэтому помоги нам свои сознания наполнять вечным непреходящим Твоим Словом. Благослови всех находящихся здесь, в доме Твоем. Господи, я прошу Тебя, чтобы Ты наполнил церковь спасенными, возрожденными людьми, ведь мы живем в окружении тысяч и тысяч людей, которые погибают, которые идут в погибель, как и мы когда-то шли, но Ты нас остановил, мы молим Тебя, Господи, останови Ты этих людей и спаси хотя бы некоторых из них. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты когда-то 60 лет тому назад зажег этот светильник здесь, в этой части города, который продолжает гореть. И моя молитва, чтобы этот светильник никогда не угас, но чтобы при содействии Твоей благодати и силе и могущества Твоего Слова, чтобы он мог еще больше и больше разгораться. Помоги нам в этом, Господи. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.